Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам Священного Писания Библии. Я рад с вами встретиться, друзья. Я думаю, что вы уже наперед прочитали 6 и 7 главы книги Левит, и мы сегодня будем продолжать наше изучение из этой книги. На прошлых занятиях мы рассмотрели с вами 5 жертвоприношений. Жертву всесожжения, хлебное приношение и мирную жертву, жертвы благоухания и жертву за грех с жертвой повинности. В главах 6 и 7 речь идет о законах жертвоприношения. Первые 7 стихов 6 главы посвящены указаниям о принесении жертвы повинности. После этого в 6 главе дается закон о жертве всесожжения, закон о хлебном приношении и закон о жертве за грех. Остальные законы о жертвоприношениях рассматриваются уже в 7 главе. Частично, друзья, мы уже затрагивали 6 главу уже несколько раз, говоря именно об этих законах. Эти законы представляли из себя особые специфические указания для священников. Эти 2 главы можно было бы озаглавить «Особые правила для священников, совершающих служение при Божьем жертвеннике». Служение священника-слушателя у Божьего алтаря было прообразом той реальности, которая происходит на небе. Как об этом говорится, конечно, в послании к евреям, которые служат образу и тени небесного. Сегодня, слушатели, Иисус Христос, наш первосвященник, совершает служение на небе для очищения и оправдания нас. Христос, однако, не только наш первосвященник, Он также жертва за нас. Ни один из священников прошлого не должен был приносить в жертву самого себя. Но Иисус, друзья, Иисус однажды и навсегда занял наше место. Иисус занят сегодня, как никогда прежде. Он живет, чтобы постоянно спасать и очищать нас, чтобы хранить наше спасение. И мы с вами должны держаться в постоянном контакте с Ним. Постоянный контакт с нашим Спасителем абсолютно необходим для нашего духовного здоровья и благополучия. В 8 и 9 стихах в книге Левит, 6 главы, написано: «И сказал Господь Моисею, говоря: заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». Огонь на жертвеннике должен был гореть постоянно, за исключением, конечно, тех моментов, когда Израиль совершал переход через пустыню. Огонь поддерживался на жертвеннике всю ночь с определенной целью, чтобы жертва всесожжения была поглощена огнем до конца. Я считаю, это постоянное горение огня, что говорит о непрекращающемся служении Иисуса Христа. Господь заповедал нам, чтобы мы отдали себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это для нас самая трудная вещь. Я могу сказать о себе, что когда я, так сказать, возлагаю себя на такой жертвенник, и когда пламя огня становится жарче, мне не терпится из него слезать. И я знаю, что так поступают многие и многие верующие. Только Христос мог сказать: «Я всегда творю волю моего Отца». Как бы хотелось и мне с полным основанием сказать то же самое. Если мы сегодня принадлежим Ему, дорогие слушатели, если мы были спасены, мы должны принести Ему в жертву наши сердца и наши жизни в полной любви и покорности. Царь Саул потерял царство из-за своей непокорности Божьей воле. Женщина-самаритянка у колодца была принята Богом из-за ее послушания и веры. Далее в стихах 10 и 11 говорится об одежде священника. Написано следующее: «И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место». Читаем в 10-11 стихах 6 главы книги Левит. Слушатели, священник должен был надевать не только льняную верхнюю одежду, но и льняное нижнее платье. Почему? Потому что одежда должна была полностью покрывать его плоть. В этом заключается духовный урок для всех нас. Бог сегодня не может принять дел плоти, только плоды духа приемлемы в его глазах, дорогие слушатели. Плоды духа – это любовь, радость, мир и терпение. Все это становится нашим достоянием в результате работы Святого Духа и в нашей жизни, дорогие друзья. Когда священник снимал пепел с жертвенника, он должен был переодеться в чистые одежды. Это напоминает нам о всюду проникающем загрязнении греха. Даже пепел от жертвы за грех был заражен грехом. Поэтому священнику предписывалось снять весь пепел с жертвенника и унести его за пределы стана. Это картина, показывающая, как заразителен грех, дорогие друзья. А в 12 стихе 6 главы мы читаем: «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы». Утром священник должен был зажигать новый огонь и приносить на жертвенник утреннюю жертву всесожжения за все собрание. «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает» – стих 13. Господь несколько раз подчеркивает важность непрерывного горения огня на жертвеннике, дорогие друзья. Мы с вами должны помнить об этом сегодня. Далее дается указание о приношении хлебном, состоящим из пшеничной муки, елея и ливана, стихи 14-15. Указания здесь опять предназначены для священников. Приносящий это хлебное приношение стоит рядом и радуется в присутствии Бога, в то время как священник совершает за него ритуал жертвоприношения. Священник должен был сжигать в жертву благоухания только одну горсть хлебного приношения. Остальная часть принадлежала ему. Аарон и его сыновья должны были съедать это хлебное приношение пресным на святом месте, во дворе скинии собрания. Далее в стихе 18 мы читаем: «Все потомки Аароновы мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится». Мы читали 18 стих. Слушатели дорогие, это говорит о том, что мы, верующие, можем наслаждаться красотой и славой святой человечности Христа. Между прочим, друзья, священники должны были не только есть хлебное приношение, но и приносить от него Господу десятую часть. Священники, которым принадлежала десятина от жертвоприношений, должны были, в свою очередь, отделять десятину от этой десятины жертву Господу. Глава 6 заканчивается указаниями о приношении жертвы за грех. Жертва за грех, которая говорит о деле, совершенном Иисусом на кресте, должна была приноситься после жертвы всесожжения. Это положение указывает на характер Христа. Он должен был быть абсолютно свободным от всякого греха для того, чтобы стать удовлетворительной жертвой за грех. Вот почему имеет такое значение его непорочное зачатие. Его абсолютная чистота совершенно необходима для успешного выполнения Божьего плана спасения, дорогие слушатели. Жертва за грех была святыней потому, что Христос был свят и чист от греха, хотя на Него и были возложены грехи всех нас. Это мой грех, а не Его, послужил причиной Его смерти. Он мог бы легко уйти от римских солдат, если бы захотел. Но Он до конца перенес все страдания, так как в этом состояла воля Отца и Божий план спасения человека. В главе 7 мы видим закон о жертве повинности и о мирной жертве и особые указания священникам, связанные с приношением этих двух видов жертв. Это картина не только того, что сделал Иисус, но и того, что Он делает сегодня. Наш Господь и сегодня продолжает очищать нас. Если мы исповедуем перед Ним свои грехи, Он простит нас и очистит от всякой неправды, написано, слушатели. Жертва повинности – это великая святыня. Она заколалась на том же месте, что и жертва всесожжения. Ритуал приношения жертвы повинности ничем не отличается от ритуала приношения жертвы за грех. Господь еще раз напоминает приносящему жертву, что эта жертва является великой святыней Господу. Жертва повинности, великая святыня, принадлежала священнику. Весь мужской священнический род мог есть ее на святом месте. В стихе 8 говорится, что кожа от жертвы всесожжения принадлежала священнику. Для нас с вами это значит, что мы должны облечься в праведность Христа. В стихах 9 и 10 говорится о том, что всякое приношение хлебное, сухое и с елеем принадлежит Аарону и его сыновьям. В стихе 11 начинается указание о мирной жертве. Здесь подчеркивается тот факт, что мирная жертва должна быть добровольной. Это жертва благодарности Богу. Сегодня мы должны воздавать Ему хвалу непрестанно, слушатели. Это наша мирная жертва Господу. В стихе 12 говорится о приношении в мирную жертву пресных хлебов. Но, друзья, странное дело, в стихе 13 дается указание о добавлении квасного хлеба к мирной жертве благодарности. Почему? Ведь, как мы знаем, квасное символизирует грех. Причина заключается в том, что в стихе 12 мирная жертва символизирует Христа, тогда как в стихе 13 мирная жертва из квасного хлеба символизирует самого грешника, приносящего ее. И если бы мы ждали, пока мы, грешники, совершенно избавимся от греха, свойственно нашей природе, друзья, никто бы из нас не смог бы никогда войти в Божий покой. Но наши грехи были прощены. Мы обрели мир с Богом, несмотря на наше несовершенство. Вот почему в этой мирной жертве, символизирующей грешника, присутствует квасное. Мирную жертву необходимо было съедать сразу же, без промедления. Это указание для нас на то, что мы должны держаться как можно ближе к Господу Иисусу, чтобы сохранить душевный покой и обрести власть над искушениями. На этом, слушатели, сегодня я хочу окончить наше сегодняшнее занятие. Но если нам Господь разрешит, мы должны встретиться с вами в это же время и на этой же волне, слушатели, в следующей программе. Так что до скорой встречи и да благословит вас Господь. Не забывайте, что часто я даю вам домашнее задание. Сегодня у меня к вам три вопроса. Вопросы таковы. Первый вопрос следующий. Как же мы можем озаглавить эти две главы, 6 и 7 книги Левит? И второй вопрос, почему священник должен был уносить пепел за стан? Где об этом говорится, что символизирует это? И третий вопрос, какое отношение имеет непорочное зачатие Иисуса Христа к жертве за грех? На этом, слушатели, я прощаюсь с вами. До следующей встречи. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите написать нам, наш адрес, это адрес радиостанции, можете также писать и мне лично, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего хорошего, друзья. До свидания.